Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Вопросы неофита», как обычно в это время, это бесконечные вопросы человека, считающего себя неофитом, крестившегося без малого 5 лет назад, но вопросы у него не кончаются. Меня зовут Александр Ананьев, это я о себе в третьем лице, а вот беседовать я сегодня буду с человеком, которому определенно есть что сказать на любую тему, и уж тем более на ту тему, которую я ему сегодня хочу предложить. Разрешите вам представить клирика Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, того самого храма, который связан с именем удивительного священника, протоиерея Дмитрия Смирнова, протоиерей Александр Березовский. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, Александр.
Здравствуйте. А сколько вы уже в церкви, я даже не говорю в священном сане, а в церкви?
Ну, 30 лет.
30 лет. У вас наверняка не осталось никаких вопросов.
Ну, это неправда. Вопросов, наверное, с годами появляется все больше и больше.
А какие?
Ну, наверное, самый главный вопрос – как угодить Богу? Хотя об этом все Евангелие,
да.
Об этом все учения святых отцов, об этом вся история нашей церкви. И все-таки этот вопрос остается открытым, потому что каждый раз, сталкиваясь с какой-то жизненной ситуацией, возникает вопрос – а как лучше? А что Бог от меня этого сейчас именно ждет? В голове возникают и советы из Евангелия, и опыт уже церковный. И все-таки всегда каждая ситуация, она особенная, уникальная и требует ответа на этот вопрос.
Вы имеете в виду, что иногда перед нами стоит выбор не между плохим и хорошим, а выбор между непонятным и еще более непонятным?
Да, как в этой ситуации, в конкретной, сегодня сложившейся, в данный момент случившейся, угодить Богу? Потому что вот те люди, которые приблизились к Богу, они его чувствовали. Они жили не по букве закона, а именно по тому, что им диктовал, говорил Дух Святый, живущий в них. Мы, к сожалению, не обладаем такой близостью к Богу, и Дух Святый, хотя и присутствует в нашей жизни, но не настолько, чтобы мы имели ответы на все наши вопросы. Поэтому они, конечно, есть, возникают и с Божьей помощью решаются, опять же, обращением к Богу.
Вы сейчас удивительным образом за 30 секунд сформулировали то, что переживаю я уже на протяжении довольно долгого времени. И очень точно, и очень лаконично. Спасибо вам большое за это. Сделаем вашу мысль еще более объемной вот каким вопросом. А если твои взаимоотношения с Богом зависят от текущей мирской ситуации, может быть, тогда они какие-то неправильные? Я тоже много думаю об этом. Ситуация изменилась, да, вокруг нас. Изменились взаимоотношения между людьми. Но в теории-то, в идеале, это никак не может повлиять на наши взаимоотношения с Богом.
Но вообще цель нашей жизни человеческой – это прийти к Богу. Мы от Него бесконечно удалились. Между нами стена греха. И вот нам нужно эту стену разрушать, нам нужно идти к Богу. Священное Писание, заповеди Христовы, церковные правила, вся наша общинная церковная жизнь, она способствует этому. Но каждый человек должен обязательно прилагать определенные усилия на этом пути. Это же не просто зашел в лодку, кто-то гребет, а я плыву. Вот, каждому человеку предлагается прилагать усилия на этом пути, и Господь помогает. Ищущему Он всегда дает. Ищите и найдете, толците, отвердится вам. Вот поэтому ищем, ищем, и ищущему Бог открывает то, что нужно в данный момент. И человек чувствует, начинает чувствовать, в чем воля Божия в данный момент его жизни. Вот, поэтому вот очень важно нам искать этого. И тогда Господь нам подсказывает, как нам правильно поступить. У людей очень много вопросов по поводу, ну, например, смирения, когда они взирают на святых, жизнь которых, по их мнению, совершенно далека от святости. А вообще представление о святости у людей, ну, особенно у новоначальных, которые все идеализируют, а она совершенно не соответствует тому, что вот мы встречаем в реальной жизни. Как же так вот человек столько зла причинил, столько крови пролил, а мы его к лику святых? Ну, вот церковь пытается объяснять и рассказывать об этом. Ну, а самое главное, чтобы человек, он не останавливался только на своем мнении и на своем чувствовании, а искал дальше. Свое мнение человек должен всегда подвергать сомнению. Как еще древний отец говорил: «Анафема мне и моему мнению, потому что оно человеческое». Вот. А то, что Божие, то будет во мне совершаться Духом Святым. И вот наша задача – дать возможность действовать в нас Духу Святому.
Да, но тут ведь есть еще мнение других людей, оно тоже человеческое, оно мне не нравится, и, собственно, я с ним обычно вступаю в какое-то противоречие и конфронтацию.
А зачем?
Потому что оно мне не нравится, потому что я грешный, злой человек, и мне надо обязательно всех переубедить.
Это пустая трата времени, пустая трата сил, потому что переубедить кого-то в чем-то невозможно.
Золотые слова.
Это бесполезное, ну, как по гордости людям кажется, что он правее, много ли, мало ли других людей, и вот он пытается свою правость внушить, но это бесполезно, у каждого своя точка зрения, лучше это оставить.
Вот именно о взаимоотношениях людей в церкви, с большой буквы, мы сегодня и будем говорить с отцом Александром. Церковь как собрание верующих. Что такое церковная община? Вот мы редко об этом задумываемся. Это прихожане одного и того же храма, или люди, которые живут по соседству на одной улице, или в одной деревне, или в одном городе, или это нечто большее. А обязательно ли состоять в какой-то общине, и как живут церковные общины, и вообще что такое церковная община? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с отцом Александром, а начну я с довольно сложного вопроса, по крайней мере для меня. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот получается, что если один человек, то Христа рядом с ним нет, если следовать логике слов самого Христа.
Но совсем не так. Господь сказал: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, Я посреди них». Посреди одного человека быть нельзя. Можно быть рядом, и Он есть с каждым молящимся, с каждым ищущим Его, с каждым призывающим Его имя, Господь есть. Но посреди быть можно только двух и более.
А в чем разница? Почему тогда Он делает акцент именно на том, что от двух и более воспринимается-то же именно так?
А потому что все человечество воспринимается Господом как единое, и Он очень хочет, чтобы мы были в единомыслии, в единой вере, чтобы мы вернулись к общности, которую Господь заложил во всех нас. Он не хочет, чтобы человек был индивидуален. Человек, он призван к тому, чтобы, воссоединившись друг с другом в прославлении Бога, угождать Ему. Но мы знаем, Бог Троица. Это непостижимое для нас таинство, никакой человек своим умом проникнуть в тайну Пресвятой Троицы не может. Святые отцы рассуждали о этом таинстве, но очень осторожно, с большой опаской, не погружаясь в эти действительно божественные тайны, и удерживают и нас от этого. Но так Богу угодно и так Богом устроено, чтобы люди, они славили Бога вместе. Это Богу угодно. Он собрал первую общину из 12 апостолов, 12 учеников. Он взял не одного, не трех, а именно 12. Ну, такое число для нас, в общем-то, важное, с тем, чтобы показать, что Богу так угодно, И он учил своих учеников быть единодушными. Они все были разные по возрасту, по образованию, по восприятию. Одни были более горячие, другие были более такие осторожные. Но он их учил друг с другом жить в мире. «Мир вам», — говорил Господь, приходя к ученикам, тем самым свидетельствуя о том, что только если мир между людьми, они могут создать ту самую общину, вот о которой вы сейчас говорили, о которой мы сейчас вернемся, с тем, чтобы в этой общине вот именно такое славление Бога, оно развивалось. И каждый человек, который будет к этой общине примыкать, присоединяться, он будет напитываться тем духом, которым живет эта община. Вот, поэтому вот оно так. Хотя мы знаем монашество и примеры монашества, особенно раннего, когда люди в одиночку, уходя в пустыню, старались угождать Богу, отсекать свою волю, искали волю Божью, и на протяжении десятков лет они, очищая свою душу, достигали такой необычной святости. Вот, поэтому, но это такие особые случаи, которые на самом деле показывают, что человек, он может и один приблизиться к Богу, но это удел очень немногих.
Разве не верно утверждение, что когда ты один и лишен всякого рода искушений мирских, искушений общения, искушений там слабостями своими и других людей, у тебя больше шансов быть с Богом ближе?
Ну, у нас есть опыт этих людей, очень разный опыт. И поэтому мы видим, что Господь рядом с каждым, кто его ищет. Искушений достаточно у каждого человека. Живет он в пустыне или живет в монастыре общежительском, или вообще в миру, в семье. Искушения всегда предостаточно, и с ними приходится постоянно бороться. И здесь как раз человек сталкивается с невозможностью преодоления этих искушений своими силами. Нужна помощь Божия. И человек, призывая Бога, становится многократно сильнее, чем просто сам. Вот обычно у людей, начинающих церковную жизнь, есть такое уклонение, некую самость. Человек прочитал, например, Евангелие, проникся вот красотой всех заповедей и решил их исполнить сам. И как некий дар Богу принести свою очищенную жизнь. И ничего не получается. Оказывается, что никакую заповедь человек сам исполнить не может без Бога. Потому что в первую очередь человек должен познать свою немощь и научиться призывать Бога на всякое дело, которое он собирается предпринять. Вот. Любая самость, будь то оно в молитве, будь оно в посте, будь оно в каких-то иных христианских подвигах или просто в каком-то аскетическом делании, оно не достигнет никакого результата, если не будет с нами Господь. Поэтому вот самое главное, к чему человек должен прийти в результате своих христианских подвигов, это в том, что Бог нам нужен всегда, везде, на все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Замечательный разговор с клириком Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, протоиерей Александр Березовский и Александр Ананьев. Все равно не понимаю, отец Александр. Бог нам нужен каждое мгновение жизни, и наша задача — приблизиться к Нему. А люди-то нам зачем нужны? Один ты не можешь справиться без Бога, но один без людей почему бы и нет? По крайней мере, монахи, и уж тем более отшельники, они доказывают это многократно.
Их немного, отшельников, потому что почему, в конце концов, монашество стало общежительским? Почему вот такое отшельническое монашество, оно практически уже не практикуется? Ну, может быть, в каких-то отдельных труднодоступных местах, и есть еще монахи-отшельники, Но потому что человеку невозможно оказалось, или, скажем так, очень трудно справляться с теми искушениями, с которыми он сталкивается в отшельнической жизни. В таком монастырском житии легче. Во-первых, общая молитва. Ну вот если немножко коснуться молитвы. Не рассеянно молиться одному человеку, ну, практически невозможно. В храмовой молитве есть такая особенность. Если один отвлекся, другой молится. Если тот отвлекся, третий молится. И там вот эта молитва, она не прекращается ни на секунду. Всегда кто-нибудь из находящихся в церкви возносит свою молитву в данный момент Богу, даже если кто-то отвлекся. Потом тот вернулся, этот вернулся. И так вот общими усилиями эта молитва, она возносится о всех и за вся, и о каждом, и о всей церкви, и о всей общине, и о каждом в отдельности, что вот очень важно для нас. Держать нерассеянную молитву, это удавалось или удается очень и очень немногим людям. А как только человек отвлекается от молитвы, на него нападает дьявол.
Удивительно, потому что я считал, что оно работает как-то иначе. Я поясню. Провели исследование. Я не буду врать, кто его провел, когда, но суть этого исследования попробую передать. Допустим, есть среднестатистический мужчина. Он может поднять, допустим, 100 килограммов. Ну вот он может поднять 100 килограммов и поднимает их. Если мужчин будет двое, казалось бы, по логике, они вдвоем могут поднять 200 килограммов. Так вот, два мужчины 200 килограммов не поднимут. Они поднимут только 160 килограммов. Трое поднимут уже не там 300, уж тем более там не... Они поднимут там 120 килограммов и так далее. Чем больше людей, тем ниже КПД каждого отдельного человека. И мне всегда казалось, что то же самое имеет отношение ко всему. К работе, к чтению, к молитве. Вот если ты один, если ты сосредоточен, твой КПД, коэффициент полезного действия, он максимально высокий. По сравнению с тем, как если бы ты занимался этим в окружении людей, которые тоже занимаются этим. Как вам такая логика?
Но я, опять же, не исследовал этот вопрос и не занимался измерениями. Вот. А то, что вдвоем получается больше, чем одному, это точно. Сколько вы подтянетесь на одной руке? Думаю, что ни одного раза. А на двух руках, ну, раза 3-4 точно. Даже нетренированный человек. Сколько вы присядете на одной ноге? Ну, может быть, осилите два раза, а на двух ногах 20. И так во всем. На самом деле, двое, а если еще посреди них Христос, они уже община. Трое уже церковь. Уже можно, ну, по нашим, например, законам российским, три человека могут создать юридическое лицо и религиозную организацию. И даже зарегистрироваться в Минюсте. И даже если у них есть религиозная программа, их зарегистрируют, и они имеют право даже вести проповедническую деятельность. Вот. Ну, мы не будем говорить о всяких таких вот возможностях, но мы говорим о том, что любой приход начинается с регистрации общины.
Юридически?
Да. Регистрируется сначала община, а потом уже эта община, она как бы ходатайствует и пред священноначалием, и пред другими органами о том, чтобы строить храм.
Угу.
Не с храма начинается, не создание, например, приход, а с общины. Еще вот есть, может быть, только выделенный кусок земли, заросший бурьяном. Как только регистрируется община, все считается, что есть приход будущего храма, и с этих людей, собственно, начинается затем уже приходская деятельность. Вот, поэтому так вот все.
Удивительно, мне даже не приходило в голову, что у этого вопроса есть еще и формальная юридическая сторона. Сколько человек нужно, чтобы это была община с юрией с точки зрения закона?
По-моему, 10. Сейчас вот по нашему уставу Русской Православной Церкви это 10 человек могут создать общину будущего храма и ходатайствовать о благословении строительства храма.
Во главе них священник или это могут быть просто мирские люди?
Священник. Священник возглавляет.
Без священника невозможно создать общину.
Но дело в том, что предполагается все-таки совершение богослужений, потому что часто богослужения начинаются еще до строительства самого здания храма. Например, молебны. Ставится крест или освящается закладной камень, и уже на этом месте совершаются такие достаточно регулярные молебствования. Вот, о том, чтобы Господь поспешествовал к строительству. Конечно, такие молебны всегда возглавляет священник. Хотя, конечно, молебен могут послужить и мирским чинам, и миряне, но священник как движущая сила. Он собирает вокруг себя людей, он их направляет, он их привлекает, он их как-то инициирует на те или иные какие-то движения. И вот так потихонечку начинает уже идти приходская жизнь.
И во мне понемногу рождается зависть. Как же это должно быть здорово, когда вот именно на этом этапе ты оказываешься частью вот этой общины, которая начинает и строить и общину, и впоследствии храм, и все это происходит у тебя на глазах, и любое твое усилие, оно становится видимым, оно становится осязаемым, оно очень необходимо. А в большинстве же случаев, в процентах так в 99, ты получаешь какое-то предложение стать частью уже сформированной общины, уже с храмом, со всеми делами, и причем оно такое неофициальное и негласное, а ты просто можешь прийти и, ну, вроде как я теперь член этой общины. А да или нет? А вот как становится, не совсем понятно. Прежде чем я вот задам вам вот этот вопрос, как мне стать или там нашим слушателям стать членом какой-то общины, я хочу спросить вот что. Вот у нас вот эти 10 человек, вот эта прекрасная написанная вами картина. 10 человек во главе со священником, допустим, в каком-то маленьком городке или селе, где-нибудь там, не знаю, в Ярославской области. А какие права и обязанности, наверное, даже вот с точки зрения закона писанного, не писанного, у членов этой общины?
Их права и обязанности определяются уставом. Приходским уставом, во-первых, уставом Русской Православной Церкви. Есть такие у нас вот, канонические документы, которые регламентируют церковную жизнь, где определены как раз и права, и обязанности. Есть устав Русской Православной Церкви, есть еще у нас такой очень важный документ, как основа социальной концепции Русской Православной Церкви, где прописаны очень важные моменты взаимоотношений внутри общины, общины с государственными какими-то органами и много-много всего. И, конечно, есть приходской устав. Как только регистрируется община, она уже действует на основе этого приходского устава.
А что там в этом? Я даже не знал, что он есть. Что там в этом уставе, отец Александр?
Ну, он определяет все внутренние такие моменты жизнедеятельности прихода. И ведение документации, и право обращения в какие-то те или иные государственные органы, и решение всяких внутренних, внешних вопросов. Здесь, ну, такой вот именно документ, регламентирующий жизнь прихода. С тем, чтобы, например, не каждый приход не изобретал что-то свое, а чтобы люди, приходя в тот или иной храм, они все-таки были под каким, ну, таким общим, что называется, кодексом вот, церковных правил. Вот. Это, во-первых, объединяет людей, не разъединяет, потому что всегда есть желание выделиться у некоторых людей, так вот что-то хорошо пошло, и как-то вот на других свысока посмотреть, вот, что на самом деле, конечно, не улучшает церковную жизнь. Вот, поэтому очень важно, чтобы это было все-таки единообразно. Вот, подчиненность, главенство, соответственно, ну, многие-многие такие вот моменты, они там определены.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор о том, как стать членом общины, что это такое, и церковь как собрание верующих, как это правильно понимать, и, может быть, есть у нас какие-то, у меня заблуждения на сей счет, как выяснилось, я очень многого не знаю в этом вопросе, вот будем избавляться от белых пятен.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский сегодня отвечает на вопросы неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Говорим мы сегодня о церкви как собрании верующих. Для меня стало открытием, что у общины есть не только вот какая-то такая... образ, да, собрание людей, которые ходят в один и тот же храм, знакомы с одним и тем же священником-настоятелем и священниками, которые там служат, и иногда собираются после литургии на трапезу и на Рождество и Пасху устраивают концерты, да, в этом, в актовом зале соседней православной гимназии. Ну, так мне казалось, да, оказалось, что там целый ряд вопросов, в том числе и юридически, оказывается, можно и нужно зарегистрировать эту общину, которая должна состоять от 10 человек во главе со священником.
Приход – это юридическое лицо, которое имеет вполне определенные обязательства перед государством. И для этого, конечно, настоятель, как глава общины, он должен знать все нюансы вот этих всех юридических взаимоотношений. И очень хорошо, что они регламентируются очень четко. С тем, чтобы можно было всякие вопросы, которые неизбежно возникают, ну, по разным случаям, ну, например, даже когда жалуются жители местные, да, близлежащих домов, на, там, на колокольный звон или там на какой-то шум, или что вот у них в парке теперь церковь построили, она им была не нужна. Ну, вообще такие моменты, к сожалению, возникают нередко. И здесь очень надо четко свою позицию определять, и она определена законом, что очень хорошо, вот, что лишает возможности людей у власти, но недоброжелательно относящихся, например, к церкви, пользоваться своей властью во вред церкви. Вот, что это за замечательно. А еще, кроме всяких таких вот интересных, вкусных и, ну, таких веселых моментов в приходской жизни, у нас же есть еще очень такие важные направления церковной деятельности, как миссионерская деятельность, катехизаторская деятельность, социальная деятельность, просветительская деятельность. И вот на самом деле приход или община приходская как раз и реализует все эти направления церковной деятельности. Поэтому люди, которые в общине, они не просто пришли помолиться и потом чаю попить или концерт послушать, они еще активно участвуют в общецерковной деятельности, потому что церковь, она же направлена именно на распространение веры среди людей. И это главная такая вот, ну, одна из главных задач церкви, потому что мы живем в окружении людей нецерковных. Но они могут быть неверующими, они могут принадлежать другим конфессиям, они могут относиться пока с настороженностью, присматриваться. Они могут быть когда-то христианами, но разочаровавшимися по какой-то или причине, ушедшими вот на данный момент из храма. И наша задача им помочь вернуться. Вот как я уже говорил о том, что задача человека – вернуться к Богу, но это возможно только через церковь. И вот, и поэтому церковь активно как раз и занимается тем, чтобы привлечь людей к тому, что Богу угодно.
Задача каждого отдельного храма – сделать так, чтобы община увеличивалась, или нет такой задачи?
Конечно.
Есть такая задача?
Есть, потому что нам всегда не хватает людей, всегда не хватает. мы могли бы больше делать, будь у нас больше людских ресурсов. Вот. Ну, например, на приходе один катехизатор. Ну, их бы хорошо бы три, как минимум, на каждом приходе.
Ну, причем катехизатор может быть только священник, правильно?
Нет, нет, это может быть и мирянин, как и миссионер может быть мирянин, и социальный работник может быть мирянин, и просветительской деятельностью может заниматься мирянин. Нет, священник делегирует тем людям, которые способны на такую деятельность, заниматься этим, контролирует, помогает, участвует, обязательно участвует. Но священник, он не может разорваться на все эти направления деятельности. Вот. Если еще он и настоятель, у него еще административная нагрузка на нем лежит немалая, поэтому он привлекает людей, которые вот ему как раз в этом помогают. А он как куратор выступает в этом.
Угу.
И хорошо, говорю, когда есть там не один катехизатор, а три, не один миссионер, например, на весь приход, а два-три, а может быть, целый отдел. Вот, потому что даже иногда в епархиях отдел, целый отдел епархиальный, а в нем всего там три человека. Это на всю-то епархию.
Ну, мне кажется, я примерно представляю себе, чем занимается катехизатор. Он общается с людьми, которые приходят, чтобы там креститься или крестить ребенка, или венчаться. Он проводит с ними беседы, которые позволяют определить вообще, человек хоть понимает, какой шаг он собирается совершить или нет. И поделиться с ним тем знаниями, которые ему необходимы. А чем занимается миссионер?
Катехизатор работает с теми, кто уже пришел в церковь. Ну, угу. Пришел человек в церковь и уже говорит: «Я хочу». А вот с ним работает катехизатор. А миссионер работает с теми, кто еще не определился.
Кто хочет, но не знает об этом.
Или не хочет, да. Хочет, но еще не знает, и ему надо об этом сказать. Так, чтобы вот он узнал и захотел. Потому что большинство людей, к сожалению, они вообще ничего не знают. И не идут, ну, в силу разных причин. Чаще всего они об этом вообще просто не задумываются. Ну, потом есть категория людей, которые давно хотят прийти, но им все время некогда. Там есть люди, которые однажды пришли, но их плохо встретили, и они теперь боятся прийти. Ну, тут много всяких категорий. Но самое главное, самая большая группа людей – это те, которые вообще на эту тему не задумываются. У них очень много мирских, житейских проблем, и они крутятся только в этих проблемах. И вот донести до них, что есть еще, оказывается, жизнь вечная, и о том, что в мир приходил Господь наш Иисус Христос. Ведь даже не все люди, они знают Рождество, кого мы празднуем. Ну, так вот написано на открытке: «С Новым годом и Рождеством». А спросить человека: «А чье Рождество?» Люди жмут плечами, говорят: «Ну как, ну просто Рождество и Рождество. А праздник, когда вот дарят подарки там как-то вот. А что празднуют, не знают». И вот цель миссионера как раз и донести до людей это знание. Вот. И очень многие люди, они, узнав, начинают двигаться.
Как стать членом общины? Надо подать заявление, или надо поговорить с настоятелем, или надо просто регулярно ходить в храм и принимать участие в богослужениях, или же надо занять какой-то пост или взять на себя какую-то функцию в этой общине и после этого сказать: ну да, я не просто прихожанин, я вот член вот этой вот общины.
Ну, я бы все-таки не стал четко устанавливать границу, я член общины или не член общины. Вот человек начал ходить в церковь некую, и пока еще не на постоянной основе, но что-то делает. Но это всегда кто-то видит, там, вот то подсвечник уберет, то останется после службы, например, что-то убрать, там, то подготовить какой-то праздник. Люди с радостью откликаются на такие вот просьбы. Вот член он общины или нет, он не постоянно, он не в штате, он не задействован в каком-то приходском таком постоянно действующем проекте. Нет, он просто вот когда может, воскресный день, кто-то из прихожан, например, что-то преподает в воскресной школе, ну, например, бисероплетение для детей. Ну, вот я могу, вот, да, давайте, есть люди, которым это интересно. И вот так потихонечку человек приобщается к общецерковному деланию такому. Я считаю, что все эти люди, желающие потрудиться на благо церкви во славу Божью, они члены общины. Просто есть у нас приходской совет, это такой постоянно действующий орган, вот, который помогает настоятелю. Это самые близкие люди, которые участвуют в управлении прихода. Есть приходское собрание. Это определенное количество людей. Оно записано в документе, и оно утверждено. И стать членом приходского собрания или выйти из приходского собрания можно только по заявлению и благословению. Вот. А есть люди, которые участвуют во всех приходских проектах. И чем больше людей в храме, тем больше себе храм может позволить различных приходских проектов. Вот я, простите, немножко вернусь к отцу Дмитрию, который создал замечательный приход. Вот. Сначала он начался, этот приход, с храма Митрофана Воронежского на Хуторской улице, но храм маленький. Он был рассчитан всего лишь на 80 приютских детей, вот. И он перестал вмещать всех прихожан. И тогда отец Дмитрий взял еще недалеко, в этом же районе, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, который побольше, приблизительно на 900 человек храм. И храм наполнился, и отец Дмитрий развил очень и очень такую бурную деятельность. В нашем приходе было, ну, то, что не в каждом, может быть, даже там районе или области есть. Понимаете, там два детских дома, приходская школа, приходской детский сад, это только вот в социальной такой сфере. У нас в свое время была там и богадельня для бабушек, у нас это был очень такой мощный такой отдел социальных работников. Окормляем несколько больниц. У нас есть сестричество, постоянно работающее при 50-й больнице в неврологическом отделении. То есть много-много всего было создано. Почему? А люди приходили, люди спрашивали, чем могу помочь? Mm-hmm. Потому что они хотели быть не просто прихожанами, прийти, уйти, а хотели поучаствовать в этом. И, конечно, погружаясь в эту приходскую деятельность, люди находили себе единомышленников. Очень многие люди из состояния уныния от одиночества исцелились, попав в такую вот общину.
Вот это меня и заставляет задуматься, скажем мягко. Не получается ли, дорогой отец Александр, что из чего-то чрезвычайно важного, из молитвы, из богослужения, из храма мы делаем клуб по интересам, когда люди там, ну вот зачем они приходят? Потому что им одиноко, потому что им надо чувствовать себя частью чего-то целого, потому что им хочется познакомиться с такими же, как они, потому что им в конце концов хочется посидеть за общим столом, попить чаю, послушать истории, рассказать истории. Им хочется быть нужными. А церковь – это не клуб. Церковь – это нечто большее. Я просто смотрю на то, как живут какие-то общины. Это очень здорово, да? Там, как правило, люди, которые, ну, вот, одинокие, да? Или, знаете, еще там очень часто собираются многодетные семьи. Они так собираются там вместе, и вместе легче решить какие-то проблемы, когда детей много, да, элементарно на время богослужения, чтобы за детьми кто-то следил, или вместе отдыхать куда-то поехать. Очень круто, очень здорово. Но нет ли какого-то риска того, что мы превратим церковь в клуб по интересам?
А это все зависит от того, кто возглавляет приход. Потому что вообще такой опасности нет, если священник понимает важность именно церковной молитвы и богослужения как центра приходской и общинной жизни. Мы же служим не круглые сутки подряд. У нас 2 часа утром и 2-2,5, от силы 3, если у нас длинная всеночная, вечером, а остальное время. Вот человек пришел на службу, и вот мы все усердно помолились Господу. Служба началась в 8 утра, закончилась в 10, с молебном 10:30. И дальше что? Хорошо человеку...
Когда что, на работу бежать?
Остаться. Если у человека есть работа, если у человека есть это возможно, а если пенсионер, а если та же самая многодетная мама? Вот они пришли всей семьей в храм. И куда ей идти? Сейчас домой, где дети будут разносить маленькую квартирку, а лучше бы здесь ей предложить. Давай-ка вот мы твоих детей сейчас на занятия, а вот ты вот тут тоже позанимаешься, а вот ты тут тоже поможешь. Это же все, я говорю, о внебогослужебной такой в жизни. Конечно, служба – это центр вообще всей жизни нашего прихода. И очень замечательно, когда в храмах есть ежедневные службы. Вот. И для этого, кстати, тоже очень важно, чтобы община была поддержкой, опорой настоятеля. Если человек все один во всех, так сказать, направлениях, то его просто может и не хватать на самое главное. Вот. Поэтому очень важно привлекать нам людей, и мы это делаем, и стараемся находить каждому желающему посильное для него дело. С тем, чтобы это все, конечно, во славу Божью. Ну и потом люди очень часто воцерковляются по-настоящему, именно общаясь с людьми воцерковленными. Это тоже же важный момент. Когда человек пришел, еще мало что знает, если он просто постоял и ушел. Для него богослужение пока на слух недоступно. Церковно-славянский язык, еще может быть не очень хорошая акустика в храме, это все. Человек стоит с ноги на ногу, переминается, что происходит? Отче наш услышал что-то знакомое, а все остальное мимо. И для него очень же важно как-то вникнуть, понять, а где, что. Можно дома, конечно, прийти, обложиться учебниками, книжками, но куда лучше, когда его пригласят, например, на евангельский кружок по его возрасту и возможностям, когда его пригласят, может быть, на катехизаторские беседы, где ему расскажут, ему все это, дадут ему понять, и он будет чувствовать, вот это вот вы хорошо сказали, человеку нужно, очень важно быть нужным. Быть нужным в церкви, что он там, вот протестанты, они на самом деле, собственно, всю свою деятельность, они как раз выстраивают на том, что они с такой вот горячей любовью встречают каждого приходящего. «Ой, как ты нам нужен, как мы тебя любим, как тебе нам не хватало, и вот давай-давай», и вот тут же начинают там вовлекать во все вот это вот. Почему люди туда идут? Ну, потому что они чувствуют нужность. А вот что касается богослужения, там его нету. Нету. И тогда человек, конечно, оказывается именно в среде вот такой вот фальшивой радости, которая основана не на истинном действии Духа Святаго, а на таком, таком возбуждении, что ли, душевно-эмоциональном. А у нас, во-первых, богослужение, во-первых, и это мы доносим до людей. И каждая проповедь в храме, она, конечно, уже о Евангелии, о заповедях, о Боге, о грехе и пути к Богу, преодоления этого греха. Ну и все остальное тоже важно, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский. Я практически уверен, друзья, обращаюсь сейчас к тем, кто слушает радио «Вера», что вы-то все это знали, а для меня больше половины того, о чем говорит дорогой отец Александр, для меня вообще-то говоря, открытие. Я всегда был уверен, отец Александр, что в церковь, вот которая стоит там в селе, в деревне, в городе, она строится по тому же принципу, по которому жил Кевин Костнер в фильме «Поле мечты». Помните? «Построй, и они придут, но ты возведи, и они обязательно появятся». А на самом деле все-таки в первую очередь люди и община, приход, и только потом возводятся стены самой церкви.
Именно так. И потом, если даже церковь уже построена, еще не факт, что туда люди придут. Вот идет человек и видит прекрасное церковное здание. Вокруг него забор. Он идет вдоль забора в поисках калитки и находит ее закрытой. Или, предположим, открыто, он заходит на пустынный церковный двор и думает: «Наверное, я не туда попал, по крайней мере, меня здесь не ждут». Потопчется и уйдет. Может быть, даже увидит открытые врата храма. Зайдет. Пусто, гулко и одиноко. Постоит, посмотрит и тоже уйдет. Людей обязательно нужно встречать. Встречать объявлениями на церковном заборе о том, когда проводятся богослужения, какие мероприятия проводятся в приходе, ну, так, чтобы человек знал.
А как называются, напомните, пожалуйста, люди в греческих монастырях, в первую очередь, из монахов, причем, как правило, молодых, которые встречают именно тех, кто приходит в монастырь, гостей, обязательно варят им кофе, сажают за стол, спрашивают: кто вы, откуда? А, вы из России, прекрасно, я так рад, что вы к нам приехали, а чем занимаетесь? О, пойдемте, я вам покажу, что у нас здесь. Причем они ото дня ко дню меняются, это такое у них послушание такое в этом монастыре.
Это называется архандаричный.
А, архандаричный. Красиво, красиво.
Да, потому что у них такая гостевая комната, архандарик называется. Угу. Да. И вот он такой человек, который как раз всех приходящих в монастырь, он встречает чашечкой кофе, вот, и...
Причем в русской православной традиции вот этих архандаричных нету почему-то. Я не встречал, по крайней мере. А вот в Греции в каждом монастыре, женский, мужской, обязательно есть человек, который тебя встречает и что-нибудь предложит, еще и усадит, и еще там подарит тебе что-нибудь на прощание.
Вы знаете, а это же зависит от монастыря, и опять же, от наместника монастыря, и от тех традиций, правил, которые там установлены. Это же ничто не мешает в любом монастыре вот так встречать людей.
Вот мы сейчас находимся в прекрасном Андреевском монастыре, на Андреевской набережной. Здесь не скучный сад, здесь все. А есть прекрасная трапезная. Монастырь живет активной жизнью. Прекрасный игумен. Тут все хорошо. Архандаришного я не видел.
Ну вот, не заведено. Не заведено. Я говорю, что там, где хотят, там такую службу они создают. Угу. Создают. Это все во власти как раз наместника, который может таким образом в каких-то отдаленных монастырях. Такая служба скорее будет, потому что для них каждый приходящий человек, он драгоценен, и очень хотелось бы, чтобы он вернулся и, может быть, еще с собой бы своих друзей бы позвал. Вот. В многолюдных монастырях, таких вот, ну, как вот, например, Троица Сергиевая Лавра, это же там какой зал должен быть под архандарик с тем, чтобы встретить всех приходящих, там автобусы идут потоком. Вот, паломники, вот, поэтому там, видно, это невозможно реализовать. В небольших монастырях, греческие монастыри, они все небольшие, там нет таких вот прям очень многолюдных монастырей, вот, поэтому они такую традицию соблюдают.
И они обычно где-нибудь высоко в горах, и туда добраться-то еще надо,
умудриться. Ну, вот, чем меньше монастырь, тем он, например, да, более такой гостеприимный.
Что лишний раз доказывает мою гипотезу, что чем меньше людей, тем успешнее служба Богу.
Ну, вы знаете, есть монастыри прославленные, и они были очень многолюдные. И это не мешало этим монастырям прославиться во веки веков. Монастырь Савва Священного в Палестине, но он был многолюдный и очень такой почитаемый. Из его стен вышли многие-многие святые, которые свои монастыри потом основали. Ну и что ж, ну, сейчас он, да, действительно, немноголюдный, но все зависит от людей, понимаете, все от людей. Конечно, человек, как говорят, о скуде преподобный, угу. Вот, и, к сожалению, в людях горение о Господе, оно уже не то. Есть люди горящие, но в своем большинстве все-таки люди скорее тлеют, чем горят. Вот. И вот наша задача – помочь людям не угасить вот этот вот огонечек, пусть маленький огонечек веры, который возжег в них Господь наш Иисус Христос.
Неофитский вопрос. Действительно ли, как мне кажется, каждый священник Русской Православной Церкви должен в какой-то момент жизни подняться и сказать: «А вот теперь пришла пора и мне создать свою общину и построить церковь во славу Господу». И он уходит и занимается тем, что создает свою общину. По крайней мере, каждый священник к этому должен стремиться.
Ну, я так не думаю. Потому что, чтобы создать общину, построить храм и организовать полноценную приходскую жизнь, человек еще должен обладать административными всякими способностями. И не все люди, они ими обладают. Вот, поэтому не каждый человек, он умеет договариваться, пробивать, там, ну, вот во всем этом разбираться. Но есть люди, у которых это легко, и, в общем, им достаточно просто. Я знаю, вот мой друг священник, он построил несколько храмов, вот, и помогал строить, и у него это просто, вот, ну, смотришь на него, вот человек на своем месте. А другой человек, например, он замечательный проповедник, но он как администратор не может быть даже настоятелем уже существующего прихода. Ну, не может. Вот пусть он лучше будет проповедником, пусть он лучше возжигает вот своим словом в людях ревность о Боге. А поставь его сейчас на какую-то такую административную должность, но он в ней просто там умрет. Поэтому нет, ну, каждый человек, он должен заниматься тем делом, которому способен. Как преподобный Серафим Саровский говорил: «Я, говорит, из купцов, и поэтому даю вам совет, пусть каждый из вас торгует тем, что приносит ему большую прибыль». Ну, он имел в виду благодать Божию. Угу. Поэтому не каждый человек, например, может быть там странноприимцем или, например, постником. Ну, нет, у каждого человека есть свое такое вот дело, к которому у него больше душа расположена. И хорошо, пусть он этим занимается.
Чего лишён человек, не состоящий ни в одной общине, ну, который ходит раз в две недели на литургию в храм по соседству, молится, исповедуется, причащается?
Он лишён радости общения с такими же, как он.
Слушайте, есть люди такие, как я, которые, в общем, избегают общения всячески.
Не нуждаются. Ну, не нуждаются и не нуждаются.
А чего они лишены в таком случае? Ну, кроме радости общения с незнакомыми людьми.
Ну, это, наверное, к ним вопрос. Если человек говорит, что меня все устраивает, то для него ничего он не лишен. Ну, может быть, человеку на работе хватает общения настолько, что он ценит, например, минуты тишины, и ему какое-то еще общение, оно просто в тягость. Угу. Вот. Ну, тут, опять же, нельзя всех людей обязательно загнать, что ли, в такую активную приходскую деятельность. Приход, ну, например, прихожан на приходе больше, чем, ну, реальная община, но это везде и всегда. Иногда, ну, не на порядок, но в несколько раз больше. Угу. Так реальная община, то есть деятельно задействованных таких людей в какой-то приходской жизни, их может быть там, ну, человек 100, а прихожан, например, 500. Ну, так на праздник смотришь, вот там 500 причастников. И так вот каждый праздник по 500, там по 550 человек причащаем. А в приходской деятельности вот 100. Mm. Ну, вот, ну, а почему те нет? Да по разным причинам нет. Кто? Нехватка времени, у кого действительно интереса к этому нету. Ему нужно прийти и побыть в тишине, вот он пришел помолиться Богу. А все остальное ему, ну, бывает просто неинтересно. Чего они лишены, я не знаю. Если человеку, ну, вот хорошо один на один с Богом, ну и пусть будет так, пусть будет так. Другое дело, что бывает так, что у человека бывают какие-то уклонения в некую самость, и лишенный такого вот как бы общения с людьми, очень важно же, вот, например, какое-то обсуждение, например, текстов Священного Писания. Очень многие люди, они, участвуя в таких, например, вот обсуждениях, разборах, они вдруг понимают, что они неправильно, например, все видели. Угу. Вот прочитал человек Ветхий Завет, у него сложилось некое такое впечатление не свое. А как мне в этом разобраться? Для этого, конечно, очень важны такие вот встречи.
Беседовал бы и беседовал отец Александр, но час пролетел незаметно.
Да вы что?
Да, спасибо вам огромное. Я получил огромное удовольствие и думаю, что я хочу пересмотреть какие-то свои линии поведения по отношению ко многим вопросам. Я вот так обтекаемо вам скажу. Спасибо вам большое. Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский сегодня отвечал на вопросы неофита. Спасибо. Всего доброго. Приходите еще.
Всего доброго. Спасибо.
Я Александр Ананьев. Не прощаюсь надолго.
Светлый вечер. На радио «Вера».